Мирослава Чайка. Союз Стального Кольца. Часть первая. 1. Ева. Когда мы решаем, что будем популярны, успешны или одиноки и никем не поняты? Как из маленьких хорошеньких детей в костюмах зайчиков и снежинок мы превращаемся в красоток, ботаников, изгоев, негодяев, героев? Является ли этот ярлык нашим собственным выбором, или на нас его наклеивает общество? Но самое важное, можем ли мы что-то изменить, или каждая наша попытка – только иллюзия, очередная маска, под которой всегда будет жить наше истинное лицо? Марк бежал между кресел школьного актового зала под звуки «Гаудеамус». Не обращая внимания на строгие взгляды преподавателей, он чувствовал усталость и раздражение. Все вокруг ему претило. Было чуждым, казалось наигранным и смешным. «Гимна не поют, лицемеры», – прошептал он. Потом стянул себе форменный пиджак, нервно дернул пуговицы на рубашке так, что они чуть не отлетели, и побежал дальше. Выскочив на широкую мраморную лестницу, мечтая поскорее выбраться на свободу из этого храма лжи и притворства, он сделал еще несколько шагов и больно врезался в чье-то плечо. «Черт! Ева! Ты что думаешь, если ты мажорка, тебе все можно?» – выпалил он. Она смотрела на него большими немигающими глазами. Под ее взглядом юноша весь съежился и попытался прикрыть рукой манжет несвежей рубашки. Ева не удостоила его ответом. Она лишь брезгливо поджала губу. Марк оскорбил ее не только грубой фразой, сколько своим существованием вообще. Его засаленные волосы, налипшие на лоб от бега, выбившиеся из куцых брюк рубашка, скомканный в руках пиджак так контрастировали с белым мрамором лестничных пролетов и ровными рядами балясин, на фоне которых он стоял такой сутулый, взъерошенный. Но Ева была не из тех, кто долго помнит встречи, разговоры, брошенные фразы. Она легко отпускала события, мысли, людей. И этот разговор с Марком не был исключением. Сейчас ее больше волновал накрахмаленный воротник, который больно резал шею. Упрямый локон, постоянно падающий ей на лицо, и то, что она опоздала на торжественное закрытие учебного года. Когда Ева тихонько вошла в огромный зал, все еще пели «Гаудеамус» и «Гетур». Сотни разных голосов, сливаясь в едином порыве, стали на несколько минут одним гимназистом. Ева так любила эти моменты в общих школьных собраниях. Она чувствовала себя частью чего-то важного, великого. Глаза ее налились слезами воодушевления. Она тряхнула головой, чтобы никто не заметил ее сентиментальности. Через несколько рядов Ева увидела Анну, которая смотрела на нее, ободряюще улыбаясь. Ева улыбнулась ей в ответ и попыталась незаметно пройти на свободное место рядом. С Анной ей всегда было спокойно. Высокая, слегка сутулая брюнетка с узкими плечами. Она была немного нескладной и неуклюжей. Но ее живой ум и кроткий нрав вызывали всеобщее уважение и любовь. Любила ее и Ева. Когда праздник закончился, к ним подошла миловидная круглолицая блондинка и, целуя Еву в обе щеки, слегка жеманничая сказала.
«Ева, ты как всегда. Нам можно было вообще не наряжаться, зная, что здесь будешь ты», прикрывая свое негодование шуткой, бросила Лизе.
Их дружба длилась уже 10 лет. С первого школьного дня и была чем-то естественным, как восход солнца или яичница по утрам. Но как всякая дружба между двумя красивыми девушками держалась лишь на вере каждой в превосходство над другой. И вот сегодня эта уверенность в Лизе пошатнулась. Она могла бы еще смириться с мягкостью бархата на новеньком жакете Евы и блеском жемчужин в ее маленьких ушах. Но то, как на Еву всю церемонию смотрел Рома, которого Лизе целый год пыталась очаровать, этого она простить Еве не могла. Но Ева, словно не замечая ее раздражения, взяв обеих подруг за руки, предвкушая начало долгожданных летних каникул, весело шагала к выходу из школы.